Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Сухуми и Цхинвали отпраздновали двухлетие признания со стороны России.
Вот уже 2 года наш народ благодаря России живет мирной жизнью.
В Тбилиси продолжаются акции беженцев.
Нам не нужна коррупция и монополии в руках властей. Будь то монополия в руках Гулавы или Саакашвили и Мирабишвили, мы хотим свободный бизнес и свободную торговлю.
Массовое выселение цыган из Франции серьезно беспокоит правозащитников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня годовщина признания России независимости самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. Михаил Саакашвили выразил готовность подписать документ, гарантирующий ненападение на российских военных. В столице Грузии, Тбилиси, сегодня вечером произошло полное отключение электроэнергии. Сегодня в годовщину признания России независимости Южной Осетии и Абхазии грузинский лидер Михаил Саакашвили сделал миролюбивый жест, выразив готовность подписать документ, гарантирующий ненападение на российских военных в этих республиках, сообщает Интерфакс. «Мы намерены в ближайшие недели в этом отношении предпринять еще новые шаги, чтобы более официально оформить позицию того, что мы не собираемся по отношению к российским оккупантам, к тем линиям, которые они сейчас заняли, применять вооруженную силу», сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Саакашвили также заявил, что Тбилиси готов к переговорам с Москвой. «Мы выразили готовность начать переговоры с российской стороной без всяких предварительных условий», сказал он. «Это предложение остается в силе». В столице Грузии, Тбилиси, сегодня вечером произошло полное отключение электроэнергии. По предварительной версии, причиной инцидента стала авария на ЛЭП «Картли-2», обжает электроэнергии Тбилиси и всю Восточную Грузию. Из-за отключения электроэнергии в Тбилиси прекратил работу метрополитен. Несколько тысяч пассажиров, находившихся в вагонах и на станциях, вышли из метро благодаря автономным источникам энергопитания. Как сообщили представители движения, что позволит поэтапно восстановить подачу тока и Тбилиси, и городам, и районам. Вопрос расселения беженцев из Тбилиси и проблему уличных ТЭФ рассмотрит на завтрашнем заседании Тбилисская Сакребула. Как сказал журналистам представитель партии «Наша Грузия», «Свободные демократы» Виктор Долидзе, он уже обратился в письменном виде к председателю Сакребула Заалу Самадашвили. По словам Долидзе, необходимо, чтобы правительство разработало правовые рамки для упорядочения проблем уличных торговцев с тем, чтобы люди получили рабочие места и средства к проживанию. Сегодня в Тбилиси проходит акция протеста беженцев и уличных торговцев. Вынужденные переселенцы протестуют против выселения из Тбилиси в другие регионы Грузии. Уличные торговцы же требуют права на возобновление торговли.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на фильм «Крестный батька», который в июле и августе был показан на российском телеканале НТВ. Авторы фильма обвинили белорусского лидера в расправе над своими оппонентами и отмывании денег, рассказывает Игорь Корней.
Александр Лукашенко сказал, что не собирается реагировать на выпады в российских СМИ в отношении его лично и страны в целом. Он признался, что не смотрел фильм «Крестный батька», но считает, что разорвать таким образом белорусов и россиян никому не удастся.
Никаких конфликтов между Россией и Беларусью нет. Все, что происходит, это абсолютно субъективно, это личностный конфликт. Все, что вы видели там, касается не Беларуси и не белорусского президента. Это фильм о них. Они хотят, чтобы и все такие были. Никакой реакции на грязь мы не допустим из Беларуси. Сколько бы там ни создавалось этих фильмов. Хотят политики, не хотят, белорусов и россиян разорвать нельзя.
Александр Лукашенко также уточнил, что Белоруссия при любом раскладе не останется в изоляции. По словам Лукашенко, Белоруссия готова спокойно и по-деловому переходить к новым условиям работы с Россией. Но при этом отметил, что эти условия должны быть справедливыми и ни в коем случае не дискриминационными. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил членам правительства отреагировать на рост цен на пшеницу и хлеб на мировом рынке и срочно разработать конкретные антикризисные мероприятия. Саакашвили дал правительству недельный срок для предоставления пакета мероприятий, направленных на снижение рисков. За последние дни в Грузии выросли цены на некоторые продукты питания, в частности, хлеб подорожал в среднем на 10-15%. В Батуми прошла акция противников проведения гей-парада. Акция шествия прошло от храма Святой Богородицы до церкви Святой Варвары. Участники акции призывали власти принять во внимание заявление патриархии и не допустить проведения гей-парада в православной стране. В Германии известная певица из группы No Angels Надя Бенаиса получила 2 года лишения свободы условно по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью своих сексуальных партнеров, рассказывает Юрий Векслер.
По словам Бенаисы, которая является выросшей в Германии дочерью марокканца и немки, она совершила большую ошибку, постоянно опасаясь того, что кто-то узнает о ее диагнозе. Певице могло грозить до 10 лет тюрьмы, однако суд в Дармштадте учел не только ее признательные показания и ее раскаяние, и то, что она в момент совершения противоправных действий была несовершеннолетней, но и то, что она морально пострадала после неправомерной выдачи прокуратуры прессе информации о подробностях дела, в результате чего против певицы в СМИ была развязана кампания досудебного общественного морального осуждения. В результате прокуратура на процессе требовала как раз того относительно мягкого приговора, который вынес суд. Но и такой приговор считает неверным руководитель немецкой организации «Помощь при СПИДе» Зильке Клумп. Она предпочла бы оправдание Нади Бенаиса. Зильке Клумп. Этот приговор вредит нашей стратегии профилактики СПИДа, ибо мы настаиваем на взаимной ответственности партнеров в сексе, и поэтому признание вины только за одной стороной мы считаем неверным. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Махмади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Главная тема. В Сухуми и Цхинвале проходят праздничные мероприятия, посвященные 2-летию признания независимости самопровозглашенных республик Российской Федерации. 26 августа 2008 года, сразу после 5-дневной войны в Грузии, президент Дмитрий Медведев объявил о том, что Российская Федерация признает Абхазию и Южную Осетию независимыми суверенными государствами. В прошедшие 2 года к решению России присоединилось лишь 3 государства члена ООН – Никарагуа, Венесуэла и Науру. В Абхазии 26 августа был объявлен праздничным днем. О том, какие мероприятия проводились сегодня в Сухуми, расскажут наши корреспонденты Антон Кривенюк и Олеся Вартанян.
За нашу маленькую, красивую, независимую Абхазию!
С такими тостами в Абхазии сегодня отмечают 2-ю годовщину признания независимости со стороны России. Некоторые молодые сухумчане решили этот день начать с поездки в город Гудаута, чтобы там почтить память погибших во время грузино-абхазской войны. Отправились они туда на катере. Если до Гудаута на машине можно добраться за 30 минут, то по морю этот путь занял около 2,5 часов. Зато за это время ребята и потанцевали, и попели песни, и даже выпили шампанского.
Ура! Ура! Ура!
Мало кто подозревал, что в Гудаута есть портовое сооружение. Там молодых ребят встретила прохладная морось. Несмотря на непогоду, молодежь шеренга отправилась в центр города к памятнику погибшим во время войны. Там их уже встретил установленный в честь сегодняшнего дня большой абхазский флаг. К памятнику молодые ребята возложили венки. Одной из них была 22-летняя Виктория Атумава. Она объясняет, почему в день признания России они решили почтить память погибших.
Ценой погибших мы пришли к этой независимости. Слуга в первую очередь ихняя. И мы должны были, посчитали нужным, мы должны были отдать дань памяти именно им прежде всего.
Сказала Виктория Атумава. Специально к сегодняшнему дню в Абхазию приехал бывший военный доброволец Александр Рубаник. Когда началась война, он оставил свой дом в Москве и приехал воевать в Абхазию на Западном фронте. Сегодня он надел свою старую военную форму и вместе с молодыми ребятами приехал в Гудаута. Он делится своими наблюдениями о том, что Абхазии дало признание со стороны России.
Местные жители почувствовали то, что они вышли из вакуума. что они стали самостоятельным государством, что государство признано, поэтому уже другое строительство государственное началось.
В Абхазии этот день не выходной, поэтому основные празднества здесь начались только под вечер. Несколько рабочих весь день готовили сцены для праздничных концертов в центре города. По улицам носились машины с абхазскими флагами. Российскую государственную символику в городе можно было встретить редко. Большой российский флаг разместился на плакате рядом с абхазским на концертной площадке. Под вечер туда пришло местное руководство с несколькими гостями из России. Перед публикой выступил Сергей Багапш.
В этот славный, прекрасный исторический день для нашего народа мы должны всегда помнить одну вещь самую главную. Этот день нам принесли все те, кто отдал свои жизни за независимость, за будущее нашей страны.
Сказал Багапш. Перед публикой выступил и посол России в Абхазии. Он сказал, что 2 года назад в этот день был положен конец существовавшему до этого однополярному миру, и что в ближайшие годы Абхазию признают и остальное мировое сообщество. Олеся Вартанян и Антон Кривинюк для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
Аналогичные сухумским мероприятия проходили сегодня и в Цхинвале. С подробностями оттуда наш корреспондент Тамара Тарашвили.
День признания в Южной Осетии, судя по отношению к нему жителей республики, вошел в число наиболее популярных праздников. Цхинвальцы хорошо помнят события 2-летней давности. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании, повышая тем самым статус Южной Осетии до суверенного государства. Сегодня жители Южной Осетии пытаются подвести итоги 2 прожитых лет. Некоторые мои собеседники не скрывали разочарования, говоря о том, что Южную Осетию, учитывая щедрое финансирование из Москвы, можно было бы обустроить лучше. Говорит житель Цхинвала Анатолий. Это был житель Цхинвала Анатолий.
Все идет с трудом. Даже то, что получается, идет с трудом. Медленно, потому что, видимо, люди, от которых все это зависит, еще до этого не доросли.
Мнение моего собеседника на улице разделяют и некоторые юго-осетинские политики. Однако они убеждены, что главный итог заключается в том, что республика находится в безопасности. Об этом, например, говорил сегодня и президент Южной Осетии на торжественном собрании представителей общественности в Цхинвале.
Для нас началась новая эпоха, связанная с возможностью обеспечения безопасного будущего и устойчивого развития для ныне живущего и будущих поколений. Вот уже 2 года наш народ благодаря России живет мирной жизнью.
Когда решена проблема безопасности, будут решаться и другие вопросы. Эту мысль подчеркивали многие мои собеседники. Слово уполномоченному по правам человека при президенте Республики Южная Осетия Давиду Санакоеву.
Чувство безопасности у народа выросло и укрепилось. Проходят, конечно же, небольшими темпами процессы восстановления нашей республики. Делаем определенные шаги и во внутриполитической сфере. Это и реформы в правительстве, и во внешнеполитическом, помимо Российская Федерация нас признала еще 3 государства. Работа продолжается и на этом уровне. Нас ждет лучшее будущее, и для этого мы должны приложить много усилий, не должны опускать руки.
Давид Санакоев, уполномоченный по правам человека при президенте Республики Южная Осетия. Гости из России, приехавшие в Цхинвал в эти дни, тоже подмечают положительные изменения в суверенной республике. Слово директору Международного института новейших государств Алексею Мартынову.
За 2 года изменилось много. Все. Город Цхинвал преобразился. Многим бы хотелось, чтобы все было быстрее, чтобы он превратился в новый город по волшебству за там 2 года. Но так не бывает. А преобразился очень сильно. Улицы города ярко освещены. Они чистые, красивые, широкие. Строятся новые дома, школы. Сегодняшние критики югостинских властей, в том смысле, что восстановление идет медленно, довольно сильно лукавят. Восстановление идет, и я надеюсь, в течение ближайшего 1-2 года Цхинвал станет одним из самых красивых городов на Северном Кавказе.
Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Мероприятия в честь признания проходят и в районах Республики Южная Осетия. Глава Лениногорского района Алан Джусоев поделился в беседе со мной мыслями о 2-летнем пути республики в качестве независимого государства.
Есть целая программа, культурные мероприятия, спектакли, местные ансамбли хореографические. С Цхинвала приедет концертная группа. Сейчас идут концерты, а вечером будут молодежные гулять. Мы потихоньку начинаем ощущать себя полноценными гражданами своего государства. Но это процесс. процессы долгие, и к этому нужно приходить. Но вот у меня такое ощущение, что вот этот процесс пошел.
Это был Алан Джусоев, глава Ленингорского района. О том, что безопасность стала завоеванием независимой Южной Осетии, сегодня говорили почти все мои собеседники. К отсутствию военной угрозы люди уже стали привыкать. Нынешний этап в республике характеризуется другой проблемой – медленными темпами восстановления. Впрочем, к этому привыкать людям не хотелось бы. Тамара Тирашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Грузинские политики не оставили без внимания знаковую для самопровозглашенных республик дату. Вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая призвал сегодня Россию отозвать свое признание сепаратистских регионов Грузии. Как заявил Давитая, за те два года, которые прошли после так называемого признания, абхазские и осетинские народы встали, цитата, «на путь вырождения». Вице-спикер также отметил, что существовала опасность признания Абхазии и Южной Осетии со стороны стран Латинской Америки при активности России. Но после визита в этот регион президента Грузии Михаила Саакашвили эта опасность снята. Грузинские аналитики, в отличие от политиков, более сдержанные в эмоциях и в оценках. По мнению экспертов, опрошенных моей коллегой Кэти Бочуришвили, в результате признания независимости ни одна из сторон конфликта не получила того, чего хотела.
Практически все грузинские аналитики в разных интерпретациях выражают одну и ту же мысль. Два года, прошедшие с момента признания отторгнутых территорий, отдалили Грузию от желаемого сценария решения конфликтов. По мнению руководителя Центра конфликтологии и стратегии переговоров Георгия Хутишвили, еще два года назад по горячим следам на фоне того резонанса, который вызвала в мире российская агрессия и международного давления на нее, этот вопрос можно было бы приблизить к желаемому для Тбилиси варианту. Если не практически, то уж наверняка теоретически. Сегодня он это возможным не считает.
Сейчас такой период, как раз когда произошла уже стагнация, новый статус-кво в связи с признанными Россией территориями, реакция международного сообщества неадекватна. Я думаю, что это такой промежуточный период перед тем, когда могут появиться определенные шансы для того, чтобы начался мирный процесс и процесс переговоров. Политика «я с тобой не разговариваю» должна быть заменена на политику диалога. Когда это, в каких условиях произойдет, при каких лидерах, это другой вопрос. Наверное, все-таки при других лидерах. В данный момент мы имеем как раз самую устойчивую точку замерзания.
Мнение о том, что два года, прошедших с момента признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, не добавили гражданам Грузии оптимизма по поводу возвращения потерянных территорий, придерживается и президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Жондели.
Насколько эти две территории когда-либо вернутся в Грузию, об этом сегодня, конечно, нереально говорить. Это с большим знаком и вопросительным. Я думаю, что Россия довела этот процесс до того, что теперь очень трудно вернуться. Поняв, что договориться с грузинским руководством нельзя, заставить его делать то, что нужно России. Она окончательно приняла решение отторгнуть эти две территории, поэтому, безусловно, сейчас что-то решить, когда такое сильное военное присутствие. Я не вижу возможности на сегодняшний день.
В то же время Рондели считает, что России не стоит рассчитывать на признание этих территорий демократическими странами.
Ну, может быть, какая-нибудь мелюзга признает. Собственно, в этом направлении работа очень активно идет и в Москве, и в Абхазии. Значит, стараются это сделать, чтобы как можно больше было названий стран. Но ни одна серьезная страна не признает, я думаю, потому что настолько явна этническая чистка, в результате которой достигнута так называемая независимость, в общем, это аннексия участия третьей силы, настолько явно это идет против международного права, что никто на это не пойдет, во всяком случае, в ближайшее время.
Политолог Паата Закаришвили считает, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии не приблизило к собственным целям ни одной из сторон в конфликте.
Я думаю, что Россия от этого признания еще дальше стала от своей цели контролировать Южный Кавказ, потому что еще больше отдалится Грузия, а Грузия – это ключевое государство и территория, которое закрывает и управляет Южный Кавказ. Грузия также отдалила решение территориальной целостности своей страны. Абхазия и Южная Осетия тоже вряд ли этим признанием решили свою мечту о независимости. От этого они стали больше зависимы от России, чем раньше. Никто не должен радоваться этой даты, потому что все еще впереди. Я думаю, что через несколько лет, может быть, через 10 лет, но России придется совсем по-другому посмотреть на свою решение. ощущение.
В то же время политолог видит опасность не в том, будут или нет признавать и дальше независимость отторгнутых территорий какие-либо другие страны. Он тоже уверен, что это возможно лишь со стороны тех малых государств, которые так или иначе зависят от России, от поставок ее оружия или энергоносителей.
Опасность в том, что если Грузия не справится, если пройдет 10 лет, например, и Грузия будет такой же авторитарным, и также не будет хотеть слышать абхазских и осетинских граждан, не захочет их угрозы, их риски, опасения изучать, а будет навязывать постоянно свою грузинскую политику, и Грузия к тому времени еще даже не будет демократическим, конечно, вот здесь опасность есть.
Тогда, по мнению политолога, цитата, международное сообщество в лице демократических государств может задаться вопросом, а надо ли так долго терпеть эту неразрешенность, если Грузия не предлагает ничего конструктивного и может развернуть политику в сторону легитимации Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты.
С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня перед зданием Сакребула города Тбилиси продолжались акции протеста. Десятки беженцев и уличных торговцев требовали обеспечения их жилплощадью и восстановления уличной торговли. Подробнее о сегодняшней акции в сюжете Джимшера Рехвиашвили и Мзии Парисишвили.
Перед зданием Сакребулу города Тбилиси акция началась в полдень. Представители консервативной и партии народа вместе с десятками уличными торговцами и вынужденно перемещенными лицами собрались у главного входа и мегафоном обратились к представителям местной власти. Лашич Хартишвили, один из организаторов акции, представитель консервативной партии, Тбилиси повышение цен объясняет запретом уличной торговли и поощрением властей монополии.
Нам не нужна коррупция и монополия в руках властей. Будь то монополия в руках у Гулавы или Саакашвили и Мирабишвили, мы хотим свободный бизнес и свободную торговлю. Мы требуем права на уличную торговлю до тех пор, пока государство не создаст рабочие места.
Выступление Лашич Хартишвили вместе с другими слушали и уличные продавщицы, которые у метростанции Ахметели торговали бытовыми товарами и не загрязняли окружающую среду.
Все погромы уличных торговцев показывали на телевидении и говорили, что речь идет о продуктах питания и что они содержатся в плохих условиях. Но мы у метро Ахметели продуктами не торговали. Я продавала зубные пасты, шампуни и прочие предметы. Если я зайду в закрытое помещение рынка, за день больше 2 штук не смогу продать. А когда человек спешит домой, по пути ему удобнее купить что-то. Готов добавить сверху 20 копеек и довольный идет.
Уличные торговцы местного самоуправления требуют узаконения уличной торговли для урегулирования принятия нужных мер. Один из авторов, член партии народа Александр Шаламберидзе, говорит, что Сакребула должен принять решение установить, где, какими продуктами и в каких условиях будет разрешена уличная торговля.
Пусть выделят специальные места, обустроят их красиво, урегулируют продажу пищевых продуктов. А продажа книг только украшает город. И продажу фруктов на улицах мы видели во многих городах мира. Вот такие цивилизованные требования в нашем обращении.
Требования в виде законопроекта участники акции передали Сакребулу. Несмотря на акции, территории Сакребулу без комментариев оставили представители национального движения и члены Сакребулу Вахтанг Нацлишвили и Коки Иотанамишвили. Представитель оппозиции в Сакребулу Виктор Долидзе считает, что несмотря на пассивность местного самоуправления, все равно придется принять закон по уличной торговли. Главным требованием собравшихся на акции вынужденно перемещенных лиц было, чтобы им была дана возможность узаконить временные жилые площади, либо переданы площади в пределах Тбилиси, поскольку проживание в столице является не роскошью, а возможностью сохранить элементарные рабочие места, говорит Лашич Хартишвили.
Дать им минимальную жилплощадь в Тбилиси, потому что для этих людей жить в Тбилиси – это не признак комфорта, а способ существования. Они здесь с трудом нашли работу, и их выселение из столицы – равно обречению на голодную смерть.
Проблем беженцев и уличных торговцев Сакребулу собирается рассматривать 27 августа на заседании. На сегодняшней акции из вынужденно перемещенных лиц и уличных торговцев было выбрано по 25 представителей, которые будут присутствовать на заседании Сакребулу.
Материал Джимшера Рехвиашвили и Имзии Парисишвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня группа жителей Северного Кавказа, рабочих, занятых на восстановлении Цхинвали, намеревались провести пикет возле здания Министерства иностранных дел России в Москве. Рабочие утверждают, что им уже давно перестали получать, что они давно уже перестали получать деньги за работу и пытаются привлечь внимание к этой проблеме российских властей. Однако пикет им провести не позволили, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Сегодня, в день признания России независимостью Южной Осетии, североосетинский правозащитник Руслан Макаев, родственники арестованной в Цхинвале Светланы Осиповой, директора строительной компании «Астерия» и около 15 рабочих, преимущественно жителей Чечни и Дагестана, планировали провести акцию протеста у здания МИД России. С начала года финансовых поступлений от российского государственного унитарного предприятия дирекции по реализации приоритетных национальных проектов субподрядчиком не было. Затем уже после ареста Светланы Осиповой заработная плата рабочим в размере около 6 миллионов рублей оказалась полностью замороженной. Протестующие надеялись рассказать российской общественности о правовом произволе в югоостинских правоохранительных структурах, рассказывает правозащитник Руслан Макаев.
Мэрия нам запретила пока формально придралась к тому, что мы сроки не выдерживаем. Не дали нам Министерство иностранных дел площадь. Вначале договорились мы об этой площади. Мы сейчас новое заявление готовим. Это заявление будет на более поздний срок. Присоединяться к нам должны представители других россиян. Вот там Борисов сидит, один доброволец, в тюрьме уже 2 года. Его родственники должны присоединиться. Мы все хотим, чтобы в отношении нас была юрисдикция Российской Федерации, а не Юго-Остинской прокуратуры. Когда какая-нибудь важная птица попадает где-нибудь в Таиланде, или как сейчас дело Бута, они требуют выдать его сюда для рассмотрения под российской юрисдикцией. Так почему они позволяют над нашими гражданами чинить расправу абсолютно коррумпированному режиму какой-то?
Родственники арестованных в Южной Осетии российских граждан, остающиеся без средств к существованию северокавказские строители, надеются получить разрешение московских властей на проведение акции протеста. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Во Франции продолжается затеянная властями акция по выдворению цыган с территории страны. Речь идет о тех, кто нелегально прибывает во Франции, то есть гражданах других стран, в том числе и Евросоюза, прежде всего из Восточной Европы. По европейским законам, иностранные граждане могут прибывать в другой стране ЕС не более 3 месяцев. Далее они должны обращаться в полицию по делам иностранцев, чтобы зарегистрироваться. Однако в отсутствие пограничного контроля узнать, как долго прибывает иностранец в стране, практически невозможно. Но куда важнее другая проблема. Акция направлена против представителя определенной национальности. Еврокомиссия и международные правозащитные организации уже выразили свою озабоченность ситуацией, передает журналист Гия Нерадзе.
Более 200 цыган-нелегалов на прошлой неделе были высланы на родину, обратно в Румынию и Болгарию. А новые партии готовятся к отправке. Французские власти не намерены сдаваться, несмотря на критику со стороны уже не только левой оппозиции, но и Еврокомиссии, ООН и католической церкви. Высылка цыган из Франции вызывает определенное беспокойство у Европейской комиссии. С таким заявлением 25 августа выступила комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции Вивиан Рединг, а депутат Европарламента из Нидерландов Софи Ингвельд в беседе со мной заявила, что высылка из Франции цыган не соответствует общеевропейским ценностям. То, что делает правительство Саркози, неприемлемо. Это противоречит всем европейским принципам. Из-за этого доверие к Европе падает. Если мы сами говорим о правах человека, об общеевропейских ценностях, то надо их осуществлять на практике. Я считаю, что это провоцирует расизм. То, что происходит во Франции, неприемлемо. Полемике по цыганскому вопросу подключилась теперь и католическая церковь. На днях Папа Римский Бенедикт XVI высказался в защиту цыган, депортируемых французскими властями. Глава католической церкви призвал уважать разнообразие человеческого рода. Проблема высылки цыган из Франции обсуждалась в среду в Париже на франко-румынских переговорах на уровне министров. Во французскую столицу прибыли румынский госсекретарь по делам интеграции цыган Валентин Макану и его коллега по проблемам общественной безопасности Дан Валентин Фатулую, но президент Франции Николя Саркози всем дал понять, что не откажется от жесткой политики в отношении цыган-нелегалов. Но и оппоненты Саркози тоже не хотят дать задний ход, и по всей вероятности Европарламент откроет свою новую сессию на следующей неделе, с цыганского вопроса ожидается принятие резолюции в защиту цыганского населения Европы от актов насилия и расизма, а между тем на днях из Франции в Румынию вышлют еще 300 цыган. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: на границе по реке Псоу все такие же пробки, несмотря на озвученные меры против заторов.
Все стоят, все толкаются, все отвратительно. Я, на самом деле, не вижу смысла вот этой границы. Долго все.
Срок начала вывода войск США из Афганистана может воодушевить талибов.
Мы перехватили ряд сообщений, в которых наши враги в этой стране заверяют друг друга, что им надо продержаться еще какое-то время.
Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня годовщину признания России независимости Южной Осетии и Абхазии грузинский лидер Михаил Саакашвили сделал миролюбивый жест, выразив готовность подписать документ, гарантирующий ненападение на российских военных в этих республиках, сообщает Интерфакс. Мы намерены в ближайшие недели в этом отношении предпринять еще новые шаги, чтобы более официально оформить позицию того, что мы не собираемся по отношению к российским оккупантам, к тем линиям, которые они сейчас заняли, применять вооруженную силу, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Саакашвили. В столице Грузии Тбилиси сегодня вечером произошло полное отключение электроэнергии. По предварительной версии, причиной инцидента стала авария на ЛЭП «Картли-2», который снабжает электроэнергией Тбилиси и всю восточную Грузию. Из-за отключения электроэнергии в Тбилиси прекратил работу метрополитен. Несколько тысяч пассажиров, находившихся в вагонах и на станциях, вышли из метро благодаря автономным источникам энергопитания. Вопрос расселения беженцев из Тбилиси и проблему уличных торговцев рассмотрит на завтрашнем заседании Тбилисской Сакребула. Как сказал журналистам представитель партии «Наша Грузия», «Свободные демократы» Виктор Далидзе, он уже обратился в письменном виде к председателю Сакребула Заалу Самадашвили. По словам Далидзе, необходимо, чтобы правительство разработало правовые рамки для упорядочения проблем уличных торговцев с тем, чтобы люди получили рабочие места и средства к проживанию. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил членам правительства отреагировать на рост цен на пшеницу и хлеб на мировом рынке и срочно разработать конкретные антикризисные мероприятия. Саакашвили дал правительству недельный срок для предоставления пакета мероприятий, направленных на снижение рисков в связи с ростом цен на пшеницу. За последние дни в Грузии выросли цены на некоторые продукты питания. В частности, хлеб подорожал в среднем на 10-15%. Президент Таджикистана Имомали Рахмон призвал каждую таджикскую семью обеспечить как минимум двухгодичный запас продовольствия. Еще раз хочу напомнить о том, что каждая таджикская семья должна сделать двухгодичный запас основных продовольственных продуктов, прежде всего зерна, подчеркнул Рахмон. Он отметил, что в настоящее время потребительский рынок страны имеет большую зависимость от импорта продовольствия, поэтому изменения или подорожание стоимости продуктов могут уменьшить покупательскую способность нашего народа. Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Когда люди начинают слишком активно заниматься общественной деятельностью, музыка заканчивается. Эти слова президента России Дмитрия Медведева, сказанные накануне московского концерта группы U2, ее лидеру Боно, похоже, воплотились во время шоу в Лужниках самым неожиданным образом. Из Москвы передает Максим Ярошевский.
Лидер ирландской рок-группы U2 Bono вчера, еще до начала концерта в Лужниках, выразил сожаление, что слишком поздно узнал о письме, которое направили ему защитники Химкинского леса. «Мы узнали о нем уже на обратном пути из Сочи в Москву, где у нас была встреча с президентом», — сказал Бонно. «Если бы Артемий Троицкий смог передать мне это письмо до встречи, я не постеснялся бы вручить его президенту Медведеву. Очень жаль, что так все вышло», — цитирует музыканта в «Новой газете». На самом концерте Бонно неожиданно для собравшихся исполнил дуэтом с Юрием Шевчуком известную песню «Knocking on Heaven's Door». Музыканты ирландской группы аккомпанировали лидеру группы ДДТ, исполняя припевы на английском. Шевчук пропел куплеты на русском, а запись выступления уже спустя час появилась в интернете. Скандалом закончились акции правозащитников из международного движения Amnesty International. За несколько часов до начала концерта U2 активисты-правозащитники, всего 21 человек, разбили палатки в Лужниках и начали свою акцию, которую, по их словам, заранее согласовали с менеджментом ирландской группы. Волонтерам раздали браслеты, позволявшие находиться на территории спорткомплекса. Приблизительно в 4 часа у палаток, развернутых волонтерами Amnesty International, появились бойцы ОМОНа. Без объяснения причин они оттеснили активистов за пределы территории Лужников. Там сразу же появились милиционеры, которые обвинили участников акции в проведении несанкционированного митинга. 5 волонтеров попали в отделение милиции, где провели более 2 часов. Вместе с Amnesty International свою акцию не смогли провести представители Greenpeace России. Они собирались разбить палатки и собрать подписи за восстановление лесной охраны в стране. Чтобы не обострять конфликтную ситуацию, экологи были вынуждены свернуть палатки и покинуть территорию Лужников, рассказывает координатор проектов Greenpeace России Иван Блоков.
Три организации работали с людьми, приходящими на концерт. Скажем, наши коллеги собирали подписи за восстановление лесной охраны. Там была еще организация Amnesty International, и там был фонд A1, который организован ВОН. Все это делалось по договоренности с организаторами. Несмотря на это, по непонятным для нас причинам, сотрудники правоохранительных органов решили, что это, видимо, несанкционированное что-то. Причем я не могу понять юридического аспекта, что может быть несанкционировано на территории спорткомплекса «Лужники» при наличии всех договоренностей. Наших коллег из A1 просто вынудили прекратить деятельность.
В столичном ГУВД заявляют, что никаких претензий от организаторов концерта к ним не поступало. В компании SAV Entertainment, которая организовала выступление ирландских рокеров в «Лужниках», также заявили, что никаких договоренностей о проведении на территории спорткомплекса акции экологов и правозащитников не было. Неизвестно и то, как сами музыканты U2 отреагировали. Реагировали на действия столичной милиции. Максим Ярошевский, Москва.
Эхо Кавказа.
Каждый раз, когда наши сухумские корреспонденты отправляются в Сочи, у них появляется повод рассказать о ситуации на границе по реке Псоу. Несмотря на все громко проафишированные меры по разгрузке турпотока, ситуация фактически не изменилась. Из разных частей длинной очереди историю пересечения границы рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Спешно задействованные в разгар курортного сезона альтернативные транспортные каналы для доставки туристов не особо сняли напряжение на абхазо-российской границе. Судите сами. Несколько рейсов электрички по маршруту Гагра-Адлер в день перевозит около 1000 пассажиров. И еще 150 берет на борт катер, который 7 часов идет из Гагры в Туапсе. По данным абхазской стороны, в день границу в обоих направлениях пересекают около 35 тысяч человек. Значит, альтернативные возможности попасть из Абхазии в Россию и наоборот берут на себя только 3-4% общего потока. Непонятно почему. Электричка появилась слишком поздно, люди не успеют привыкнуть к ней до конца туристического сезона. К тому же на российской стороне оформление пограничных и таможенных формальностей занимает 80 минут. Я приехал на Псоу около полудня. Утренний час пик хоть и прошел, но в сторону Абхазии со стороны России пробка длиной с километр. Я верю водителям, которые говорят, что можно ускорить прохождение российской стороны границы, если заплатить деньги. По встречной, вырываясь из общего потока, летят отдельные машины. На абхазской стороне пробки как таковой нет. Но есть небольшое столпотворение у офиса страховой компании, где каждый турист обязан заплатить деньги за страховку. Многие недовольны долгими стояниями в очередях на границе.
На самом деле это был ужасный переход. Все стоят, все толкаются, и как-то отвратительно. Я на самом деле не вижу смысла у этой границы. Долго все.
холодно, там жарко, и все это неудобно, дети, нет.
Говорит российская туристка. Почему-то люди, возмущенные качеством работы пограничных служб, не удивлены тем, что им приходится платить деньги фактически за въезд в Абхазию. В самой Абхазии эта тема давно вызывает вопросы. Тем более, суммы компенсации, которые будут при наступлении страхового случая, абсолютно мизерные. Например, если турист, не дай бог, погибнет в Абхазии, его близкие получат всего 30 тысяч рублей. Степень пограничного контроля на российской и абхазской сторонах границы не идут ни в какое сравнение. Возвращаясь назад, в Абхазию, я встаю в конце очереди с туристов и женщин с тачками. Многолетний опыт и маленький объем багажа позволяют мне по чемоданам и ногам других людей доползти как можно ближе к окошку паспортного контроля. Тут мне соревноваться уже не с кем, стоят такие же, как я, ассы. На то, чтобы проверить мой паспорт, уходит около полуминуты, а за моей спиной нескончаемый людской поток. Зато дальше свобода. На мосту никакой толкучки. Подхожу к паспортному контролю на абхазской стороне. Из окошка выглядывает служитель. Посмотрев на меня, он теряет ко мне всякий интерес. При въезде в Абхазию меня вообще не спросили документов. Даже обидно, для чего же я доставал абхазский паспорт. Зато спустя 10 шагов меня опять постарались остановить страховщики. Выгляжу я, видимо, как турист. Пришлось показать зеленую корочку абхазского паспорта. Переход границы вымотал меня. Зато отдыхающий по имени Андрей настолько счастлив, что он наконец попал таки в Абхазию, и он просто не замечает никаких проблем.
Очень все, в принципе, даже нормально, с учетом того, что очень много народу. Вот. Поэтому, наверное, здесь у вас очень хорошо, поэтому и народу много. Вот. Поэтому и очереди такие, это вполне естественно. Но пограничники делают все, что могут, это, в принципе, видно.
Как раз тогда, когда мы отъезжали от ПСО, у границы медленно подползла электричка. Да, ее пассажирам не предстоит протискиваться между чемоданами и тачками, зато их ждет почти полуторачасовое стояние на станции Веселая. Еще вопрос, что лучше. Антон Кривенюк, пост ПСО с абхазской стороны для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к теме беженцев. Изгнание беженцев с мест их компактного проживания еще более усугубило их социальное положение. Уже второй раз изгнанные из родных домов люди часто вспоминают те времена, когда они жили в Абхазии. О своем прошлом вспоминает и Шорена Микава, которая уже 17 лет как покинула родной город Сухуми. Она рассказывает о годах, проведенных в Абхазии, и об отношениях между грузинами и абхазами. С Шореной Микава беседовала Нона Суварян.
Всегда думала, что Сухуми, в котором бы жили только грузины, это совсем другой Сухуми. И Сухуми, в котором живут только абхазы, совсем другой. То, что у меня болит, то, что я люблю, все это относится к довоенной паре.
Шорене Микава, беженки из Абхазии, труднее всего говорить о своем доме в Сухуми. Она покинула родной город спустя год после войны. Все это время Шорена пряталась в абхазской семье.
Я заболела желтухой и не смогла бы перенести дорогу через Сванети. А выехать из Абхазии на кораблях могли не все. Тут все зависело от того, кто первый успеет на корабль. И несмотря на это, что болезнь Боткина очень заразная, абхазы все равно приютили меня на несколько месяцев.
Шорена наблюдала за тем, что творилось в ее городе, как он менялся. Однако в памяти у нее сохранился только довоенный Сухуми. Несмотря на напряженную ситуацию, соседи всегда ладили между собой. Лишь в течение небольшого периода, летом 1989 года, когда ситуация резко обострилась, соседи как бы отдалились друг от друга. Там, где были абхазы, грузины не появлялись, но продолжалось это недолго.
Уже в сентябре, когда начали играть свадьбы, мы опять были вместе, и до самой войны не было никакого отчуждения. Хотя из-за этой напряженной ситуации могли и не приглашать друг друга на свадьбы. Но этого не произошло, потому что было очень много смешанных семей.
Шорена Микава вспоминает, что традиции этнических групп, проживавших в Сухуми, очень походили друг на друга. Особенно много общего было у грузин и абхазов, поэтому смешанные семьи чаще всего и были грузино-абхазскими.
У сотрудника моего дедушки абхаза была единственная дочь. Как-то он сказал дедушке: «Если она выйдет замуж за абхаза, я никогда не умру, буду жить вечно. Если выйдет замуж за русского, это сведет меня в могилу, а если выйдет замуж за грузина, то буду полумертв».
Мать Шорены Микава и сегодня живет в Абхазии. Она не покинула свой дом, несмотря на то, что ее брата убили только из-за того, что он был грузином. Шорена говорит, что у матери проблем нет. Уже никто не пытается отнять квартиру, а благодаря друзьям абхазам она смогла сохранить и работу.
Когда начались сокращения, одна из подруг моей мамы сама написала заявление об уходе, лишь бы маму не увольняли.
Прошло уже 16 лет, как Шорена покинула родной дом, но и сегодня не может говорить о прошлом без слез.
Когда в школе детям дают домашнее задание написать о родине, они спрашивают: «Мама, как написать эту тему?» Я говорю, что родина начинается с твоего дома, с твоей семьи, с твоей улицы. Мне всегда трудно говорить об этом без эмоций.
Теперь у нее есть своя семья, которую она создала уже в Тбилиси. Однако Шорена все равно мечтает вернуться в родной город, но боится. Боится того, что там ее встретит уже совсем другой Сухуми.
Мне кажется, что там мои силы удвоятся, а жизнь быстро пойдет вперед. Но в то же время думаю о том, что это уже не тот город, который я люблю, что там меня встретит совсем не то, почему я скучаю.
Материал Нона Суварян. Командующий корпусом морской пехоты США генерал Джеймс Конуэй резко отклонился от стратегических установок Белого дома по Афганистану. На днях он заявил, что определенный президентом Обамой срок начала вывода войск США из Афганистана может воодушевить талибов, рассказывает Алан Давыдов.
По мнению командующего корпусом морской пехоты США генерала Джеймса Конуэя, крайний срок начала вывода американских боевых частей из Афганистана, который президент Обама обозначил июлем 2011 года, служит для талибов ориентиром, придающим им новые силы. Об этом Конуэй, уходящий осенью в отставку, заявил на пресс-конференции в Пентагоне во вторник. Думается, в какой-то мере сейчас это может дать поддержку силам неприятеля в Афганистане. Мы перехватили ряд сообщений, в которых наши враги в этой стране заверяют друг друга, что им надо продержаться еще какое-то время. Ни Белый дом, ни Пентагон пока не отреагировали публично на заявление генерала морской пехоты. Майкл О'Хенлан, директор по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Брукингса, считает замечание Конуэя тревожным знаком. Это довольно серьезное заявление. Думаю, что это сигнал о достижении определенного рубежа. Я разделяю убеждение генерала Конуэя в том, что нынешний срок, июль 2011 года, в нынешнем его понимании, начинает обрастать противоречиями и может принести вред. Белый дом в июне уже сменил главного военачальника в Афганистане. На смену генералу Стэнли МакКристалу, допустившему иронические высказывания в адрес президента Обамы и его окружения, назначен генерал Дэвид Петреус, которому в свое время удалось добиться перелома ситуации в Ираке. В интервью телекомпании Fox News в среду Петреус попытался прояснить, что в действительности имел в виду президент Обама в декабре 2009 года, когда выступил с обновленной стратегией по Афганистану. Речь тогда шла не о нашем массовом уходе из Афганистана, а о неотложности стоящих перед нами задач. Президент очень ясно заявил, что в июле 2011 года начнется определенный процесс, ход которого будет диктоваться обстоятельствами в самом Афганистане. Большинство аналитиков продолжают считать ключевым фактором успеха надежность президента Афганистана Хамида Карзая. По мнению Майкла О'Хенлона из Института Брукингса, на повышение эффективности правительства Карзая и искоренение коррупции в его рядах вряд ли стоит рассчитывать. Пока что есть немного обстоятельств, которые бы благоприятствовали выводу американских войск из Афганистана. В конечном итоге все последующие решения администрации могут приниматься со ссылкой на мнение генерала Петреуса. И это будет не то же самое, что указание президента, Верховного главнокомандующего. Нынешнее лето сопровождается ростом числа убитых в Афганистане американских военнослужащих и сообщениями о коррумпированности правительства Карзая. Согласно последним опросам, 6 из каждых 10 американцев против продолжения военных операций США в Афганистане. На чаше весов будущее Афганистана, провал американской миссии, в котором, по мнению многих наблюдателей, будет означать возвращение талибов, возрождение Аль-Каиды, новую волну терроризма в Южной Азии и наращивание потенциала для индопакистанского конфликта. Алан Давыдов, Вашингтон.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Ну, а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама». Ее, как всегда, для вас подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В конце августа в Польше отмечают 30-летие создания профсоюза «Солидарность». Подготовка к юбилею проходит в обстановке острых споров между бывшими и нынешними лидерами легендарного профсоюза. Рассказывает Алексей Дзаковицкий.
Это фрагмент музыкального оформления чрезвычайно популярного не только в Польше 8-минутного компьютерного мультфильма «История Польши», автор которого наиболее титулованный современный польский мультипликатор Томаш Багиński. Показать за такой короткий отрезок времени тысячелетнюю историю страны непросто. Нужно выбирать, от чего отказаться. Автор вместе со своими научными консультантами, однако, никак не мог пропустить момент создания «Солидарности».
Наивыбитнейший рух społeczny в истории świata и największe polskie zwycięstwo.
Это наиболее выдающееся общественное движение в мировой истории и самая большая польская победа. Я всегда говорю, что «Солидарность» — это как Nokia. Знак, товар универсальный, наивысшего в мире качества.
Правда, właśnie, товар универсальный, наивысшей światowej jakości.
Говорит директор Европейского центра «Солидарности», отец-доминиканец Матей Земба. То, что 30 лет назад объединяло поляков из разных слоев общества, рабочих, Леха Валенсу, Анну Валентинович и творческую интеллигенцию Тадеуша Мазовецкого, Бронислава Геремка, Анджея Вайду и других, теперь разделяет. Через 30-летия многие из них по-разному смотрят на свою и других роль в том процессе. Другим стал и сам профсоюз «Солидарность». Он объединяет теперь в 20 раз меньше членов, чем это было в 80-е. Но это, пожалуй, нормально. Появился целый ряд и других профсоюзов. Чаще в адрес «Солидарности» звучит другое обвинение. В ангажированности в политику, поддержке одной политической силы, оппозиционной партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего под Смоленском президента Леха Качинского Ярославом Качинским. Иначе как понимать то, что на проходившее несколько дней назад одним из первых в стране мероприятий в честь 30-летия «Солидарности» в Польской Силезии не был приглашен президент Бронислав Комаровский, в прошлом, кстати, также активный деятель «Солидарности».
Не запрошалишь пана президента Комаровского.
Мы не пригласили президента Комаровского, но перед ним еще столько лет президентуры, что наверняка найдется какой-нибудь повод, чтобы его к нам пригласить. Может, рано еще, может, ситуация теперь такая, какая есть.
Может, ситуация такая, не иная.
Говорит представитель Силезской «Солидарности». Основные мероприятия, связанные с 30-й годовщиной подписания так называемых августовских соглашений между рабочими и властями Польской Народной Республики, пройдут в самом конце месяца в Гданьске, колыбели «Солидарности». Шоком для многих поляков было то, что в них не примет участие один из создателей профсоюза, его многолетний лидер и символ борьбы поляков с коммунистическим режимом, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Валенса говорит, что нынешняя «Солидарность» — это не тот профсоюз, который он когда-то создавал и которым руководил, хотя значок «Солидарности» остается в лацкане его пиджака. Я не говорю, что не хочу сотрудничать с «Солидарностью». Дело в том, что мы настолько теперь расходимся в мнениях, что просто я не подхожу к нынешней «Солидарности». Ну, хотя бы потому, что это профсоюз, а я уже пенсионер. Кроме того, теперь у них примерно 500 000 членов, а в мое время было 10 миллионов. Разница налицо.
Я имел 10 миллионов, więc różnice są już na oko.
заявил Лех Валенса в интервью польскому каналу ТВН-24. В августе 1980 года в результате ряда массовых забастовок по всей стране руководство Польской Народной Республики было вынуждено пойти на переговоры с рабочими, которые к тому времени заручились поддержкой целого ряда выдающихся представителей польской интеллигенции. В подписанном 31 августа в Гданьске соглашении говорилось о том, что существующие в стране профсоюзы не отражают точки зрения трудящихся и не борются за их права, поэтому нужно создать новый профсоюз, который на самом деле представлял бы интересы трудящихся. На базе этого соглашения власти позволили официально зарегистрировать «Солидарность». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Рубрика «Панорама». По оценке Центрального бюро статистики Нидерландов, ежегодно около 500 коренных голландцев принимают ислам. Сейчас в королевстве проживает около 12 тысяч таких неофитов. Как живут эти люди в окружении немусульман? Кто они и что побуждает их перейти в другую религию? Рассказывает Софья Корниенко.
Ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху.
Внимание всем, кто сейчас записал эту церемонию обращения в ислам на свои мобильные телефоны. Не публикуйте, пожалуйста, это видео в своих блогах. Дождитесь, пока сестра сама выберет правильный момент, чтобы сообщить новость своей семье. Помимо мусульман турецкого, марокканского и индонезийского происхождения, в Нидерландах растет число мусульман коренных голландцев. Интересы этой группы населения представляет национальная платформа новых мусульман. Ее председатель Вале Даустерс, который сам принял ислам 10 лет назад, видит в числе основных задач своей организации преодоление стереотипного отношения к новообращенным в голландском обществе. Если голландец решил обратиться в ислам, то многие в его окружении приходят к выводу, что он разделяет радикальные взгляды, чуть ли не поддерживает движение «Талибан», или, если это женщина, что она подвергается насилию и унижению со стороны мужа, говорит Даустерс. Мечети в нидерландских городах также представляют недостаточной информационной поддержки новым мусульманам. Чтобы поправить положение, Даустер с единомышленниками вот уже третий год проводит Национальный день обращенных, что-то сродни съезду новых мусульман, который ежегодно посещают более 600 участников. Говорит Алекс Кариас, активист общества «Ондек Ислам», «Открой для себя ислам». Если голландец становится мусульманином, окружающие зачастую встречают его поступок с непониманием. Он сразу сталкивается с предубеждениями, которые существуют в западном обществе по отношению к мусульманам. Окружающие чаще всего не говорят ничего такому человеку лично, но сразу чувствуется, что они не одобряют его поступка. На работе вам тоже ничего прямо не скажут, но вы заметите, что обращаться к вам стали иначе. Вы сделали для себя выбор, ваш образ жизни полностью изменился, что не всегда могут принять даже близкие, а это особенно больно. Однажды на выходе из этой мечети на меня напал мужчина-голландец с криками «предатель», «грязный». Не буду дальше перечислять его эпитеты. Он меня ударил только за то, что я, этнический голландец, выхожу из мечети. А ко мне часто пристают: «Вы марокканец?» Потом пошушукаются между собой и говорят: «А, я понял, вы турок». Нуриддин Стейнворден принял ислам 6 лет назад. Интересной фигурой в развитии ислама в Нидерландах является правый политик Хеерт Вилдерс. Сам того не зная, он не только проклятие, но и подарок судьбы для мусульман. Проклятие, потому что своими высказываниями способствует созданию негативной атмосферы, чем он нас обижает. С другой стороны, все больше мужчин и женщин, девушек и юношей начинают сомневаться в справедливости его суждений, настолько они категоричны, и думают: «Дай-ка я открою книгу и посмотрю, правда ли все так плохо в исламе. Если же ты открыл книгу, то всякое может произойти с твоими убеждениями». Чтобы официально стать мусульманином, достаточно сказать вслух по-арабски одно предложение, так называемое свидетельство или шихаду о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. То есть не нужны никакие сложные ритуалы. Возможно, некоторых привлекает и то, что с момента произнесения этих слов и перехода в ислам им обещают мгновенное очищение от всех грехов. Из многочисленных отчетов об обращении в ислам на страничках новых мусульман в интернете очевидно, что многие из них начали знакомиться с этой религией на волне протеста против ее слишком однобокого освещения в СМИ. Есть среди принявших ислам и такие, которым не удавалось безопасно существовать в условиях свободного выбора и самостоятельной ответственности за свои ошибки. Ислам им понравился строгостью правил, безусловным упованием на волю Аллаха, когда не остается пространства для мучительных сомнений, столь характерных для постпротестантских культур. Я подстелю что-нибудь прямо на улице и становлюсь в молитвенную позу, а люди-то не понимают. Недавно ко мне подошли, думали, что мне плохо, что у меня сердечный приступ случился. Деннис из Харлема теперь зовется Абдель Кримом. Еще несколько лет назад он был частым гостем полицейских участков за мелкие преступления. Теперь в свои 19 лет он уже отец семейства с двумя детьми. Правда, живет Деннис все еще на чердаке в папином доме. Журналисты телепередачи «Нетверк» сняли Денниса на территории строящейся в Роттердаме самой крупной в Западной Европе мечети «Эс-Салам». А теперь мы стоим на вершине минарета высотой 40 метров. Внизу виден купол турецкой мечети, а с другой стороны гигантский купол марокканской мечети. Вот она, Новая Голландия. Некоторые люди прячутся от нее в белые гетто для богатых, а мне нравится этот ландшафт. Иные разглядывают мельницы с дамбами, а за спиной у них растет Иерусалим. Развернитесь, обнимите свою страну и не бойтесь ее. По мнению председателя национальной платформы новых мусульман Валеда Даустерса, в будущем именно новообращенные в ислам коренные европейцы могут стать посредниками в нелегком диалоге между Западом и мусульманским Востоком. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.